говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новый цикл бесед «Судьба беженцев в России». Гость студии – беженец из Узбекистана Ахмаджон Нурмирзаев. Национальная идентичность на пространстве бывшего СССР 20 лет спустя. И храм святого семейства в Барселоне, наследие Антонио Гауди, опять под угрозой. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Россия подписала Конвенцию 51 года о статусе беженца. В соответствии с этим документом Российская Федерация обязуется предоставлять статус беженца нуждающимся, однако сегодня она признала таковыми немногим более 800 человек. В соответствии с официальной статистикой, в 2010 году лишь один узбек смог получить в России статус беженца. Это Ахмаджон Нурмирзаев, который сегодня в гостях в студии «Радио Свобода», и вместе с ним руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина. Ахмаджон, на видеорепортаж о вас, который мы поставили на нашу интернет-страницу swobodanews.ru, пришло несколько комментов. Один из них от Алекса, я сейчас вам прочитаю. «Могу посоветовать только ехать дальше, в цивилизованную страну, где к людям, вынужденно уехавшим со своей родины, относятся с большим пониманием. Удачи, Ахмаджон». А почему на самом деле вы решили избрать пристанищем Россию? Почему у вас родилась такая идея?
Дело в том, что я вообще, честно скажу, не представлял, что есть такой институт беженства, и даже не рассчитывал на то, что меня там признают беженцем. Дело в том, что я приехал именно в Россию потому, что я знаком очень близко с русской культурой. Русская школа, русский институт. В общем, это мне все очень-очень близко знакомо. И поэтому языковой барьер, как таковой, он же имеет большое значение. И зная довольно-таки сносно, хорошо русский язык, я приехал именно в Россию. Вообще у меня с Россией были очень большие надежды. Для меня казалось, что Россия – это такая же демократическая страна, как позиционирует себя там Запад.
Ахмаджон, вы смотрели российское телевидение? Откуда у вас такая информация о России была в Узбекистане?
Ну, конечно, в Узбекистане и в других странах показывают же первую программу, там НТВ и все такое. И там такие выступления, которые непозволительны в тех государствах азиатских, а это было позволительно в России. Вот это вот и в моем сознании такой ореол свободной страны, где понимают свободу любящих людей, демократических людей и так далее и подобное.
Давайте мы немножко вернемся к истории вашей жизни, к истории вашей семьи. Почему вообще вы вынуждены были уехать из Узбекистана?
Я был правозащитником с 2002 года и занимался многими тематиками там. И последнее, что было для меня очень интересно, это детский труд. Я изучал этот вопрос, комментировал это по интернету через Human Rights Watch. Это не понравилось властям. Там вообще не нравятся правозащитники. Начались гонения, начали сажать в тюрьму таких же, как я. И когда очередь дошла до меня, мне просто хорошие люди предупредили, что тебя будут завтра сажать в тюрьму. И мне просто пришлось панически бежать.
А у вас семья осталась в Узбекистане или вы переехали вместе?
Нет, нет, она осталась там, я один уехал.
Лена Рябинина, насколько характерен случай Ахмаджона? Или это полное исключение из правил?
Я бы не сказала, что это полное исключение из правил, но это не самая характерная ситуация для беженцев из Узбекистана, потому что основную их долю вот на сегодняшний день уже в течение нескольких последних лет составляют не правозащитники, а оппозиционеры, большинство из которых давно уже много лет назад выдавили из страны, режим Каримова приложил к этому достаточно усилий. А основная доля – это мусульмане, которые соблюдают нормы своей религии, придерживаются всех требований, и в какой-то момент этого оказывается достаточно для того, чтобы они оказались жертвами репрессий, или уже репрессии против них набирали бы силу. Таких случаев, как у Ахмаджона, достаточно много было в 2004 году, в начале 2005 до андижанских событий. Андижанские события, по-моему, послужили как бы последним уже толчком, который вынудил подавляющее большинство людей, занимающихся правозащитой, ну, за исключением нескольких единичных случаев, все-таки страну покинуть. А те, кто остались, очень многие из них, к сожалению, оказались в тюрьмах и в лагерях.
Ахмаджон, с чем вы столкнулись в первые дни, когда вы переехали в Россию? Как прошел этот период, ну, я бы не сказала адаптации, но, по крайней мере, вхождения в новую жизнь?
Основной вопрос – это вопрос, значит, крова. ночевать, где жить. Пришлось обратиться к тем землякам, которые здесь давно обосновались, и ночевать первое время, жить у них, потом жить на работе, когда устроился сторожем, потом опять жить у тех людей, у друзей, в смысле, ну, у земляков, которые живут по 15, по 20 человек в двухкомнатной квартире, то там стоят кровати двухъярусные, армейские, и там живешь в этой общей такой человеческой обстановке. Много людей. Ну, так многие живут, которые здесь работают, так сказать, гастарбайтеры. Пришлось вливаться в их круг, потому что других способов, как таковой, вы знаете, ну, таких вот социальных поддержек со стороны российского государства не было. Приходилось самому решать эти вопросы.
А то, что касается как бы официальной реакции на ваше появление?
Официальной реакции, когда я обращался в соответствующие органы, вы имеете в виду?
Да.
Я бы сказал, восторга не было, да и внимания тоже. Приходилось обивать пороги, так сказать, 2-3 месяца. Это большая очередь, ты не можешь попасть в ФМС, или те же самые моменты, когда тебя вызывают на интервью или на другие моменты, тоже имеют очень большой длительный срок. В общем, холодно. Вот, я хочу сказать, что холодно. И вообще меня удивляет, меня вот что я заметил, что именно к выходцам из бывшего Советского Союза как-то относится холодно. Чем даже к тем же выходцам, то ли из Пакистана или из Африки. Не знаю почему.
Ну, может быть, потому что выходцы из Пакистана или из Африки не занимаются правозащитной деятельностью, как занимались вы. Елена, у вас есть ответ на этот вопрос? Почему?
Я думаю, в какой-то степени есть. Во всяком случае, мнение по этому поводу есть. Принимают таких заявителей обычно под девизом, если даже не высказанным, то подразумевающимся, понаехали все сюда.
Да.
И исходят, уж не говоря о правоохранительных органах, которые только так это и воспринимают, но даже достаточно часто представители территориальных органов миграционной службы, функции которых входит принятие заявлений от искателей убежища, их рассмотрение, исходят из того, что если бы законопослушный человек продолжал жить в своей стране и ничего предосудительного не делать, то ему и не пришлось бы ее покидать. В лучшем случае они предполагают, что причиной выезда были экономические причины, которые не относятся к критериям предоставления статуса беженца. А в худшем случае, как это очень часто бывает с заявителями, объявленными за их убеждения в розыске, и тех, кому предъявлены какие-то обвинения в странах исхода, что они не в убежище нуждаются, а стремятся избежать ответственности за якобы совершенное ими преступление. Таким образом, очень часто миграционные органы становятся при рассмотрении обращений заявителей просто-напросто на позицию государства-преследователя. Мы пишем об этом чуть ли не в каждой жалобе.
Я полностью согласен.
Ахмаджон, я знаю, что вы выступали свидетелем на подобных процессах. Расскажите о них, пожалуйста.
Ну, о них можно рассказывать много и долго. Да, я приглашался на судебные процессы, где рассматривались вопросы преследуемых лиц с властями Узбекистана. И рассказывал там довольно-таки то, что на самом деле есть, а не то, что присылают с той стороны, так сказать, какие-то постановления, которые не соответствуют на самом деле действительности. Я говорил правду. Почему, как это происходит, и что может быть, если этот человек обратно по этому запросу вернется на родину, то есть его туда будет экстрадировать. Ну, в данном случае, конечно, последний особенно случай с Абдулхаковым Мураджоном меня просто поразил, я потрясен. Не то, что потрясен, я стал больше бояться, потому что как так можно человека, который подал прошение об убежище в России, спецслужбы другой страны, совершенно другой страны, незаметно выкрасть, и уже он находится в следственном изоляторе совершенно другой стороны. Не могу слов даже найти. Это очень страшно. Это очень страшно.
Лена, ваш комментарий.
Сначала объясню, что именно имел в виду Ахмаджон. Дело в том, что 23 августа в центре Москвы были похищены, ну, как нам известно, 3 человека, но достоверно знаем о 2 из них. Один гражданин Таджикистана и один гражданин Узбекистана, Мураджон Абдулхаков. Почему Ахмаджон в курсе ситуации Абдулхакова? Именно потому, что когда рассматривалась жалоба на постановление Генеральной прокуратуры России о выдаче Абдулхакова в Московском городском суде, мы пригласили вместе с адвокатом Ахмаджона в качестве свидетеля, чтобы он рассказал о о методах, которые применяют узбекские правоохранительные органы, спецслужбы к людям, обвиняемым по религиозным мотивам. Вот о чем Ахмаджон сейчас рассказывал. Мы более 2 недель не могли вообще узнать ничего о судьбе этого человека Абдулхакова, потому что вся информация, которая была, вот 2 часа дня он последний раз связался по телефону с одним из своих земляков, договорился о том, что через полчаса встретится, и исчез, как в воду канул. И в начале сентября получили информацию о том, что он содержится в следственном изоляторе Душанбе, а несколько позже нам удалось получить даже постановление одного из районных судов Душанбе о заключении его под стражу, вынесенное на основании тех самых обвинений, по которым его выдача требовал Узбекистан. Мало того, что он был искателем убежища в России, мало того, что он 1,5 года, 18 месяцев, предельный, предусмотренный законодательством срок содержания под стражей, провел в СИЗО в Москве и освобожден был, когда этот срок истек, он заявитель Европейского суда, который приостановил его выдачу и предписал властям Российской Федерации воздержаться от его экстрадиции. Это было явное похищение, и, насколько мы понимаем, охота шла вот за тем таджиком, которого похитили вместе с ним, а он, видимо, оказался в неудачное время в неудачном месте, и прихватили его за компанию. Не далее, как позавчера, Европейский суд в ответ на наше очередное обращение, когда мы уже направили вот то душанбинское постановление суда, предписал властям Российской Федерации принять меры к возвращению Абдулхакова в Россию, поскольку в Таджикистане он содержится под стражей явно с целью последующей его выдачи узбекской стороне, а за невыдачу узбекской стороне ответственна Российская Федерация, в частности, перед Европейским судом. Ситуация эта действительно аховая. В течение нескольких последних лет, но мы меньше сталкивались, я бы сказал, даже не было таких известных нам, по крайней мере, случаев похищения. Перед этим достаточно часто они случались. Но то, о чем говорил Ахмаджон, что он стал больше бояться, я думаю, что он правильно стал больше бояться. И когда вот беженцы из центральноазиатских государств, в первую очередь входящих в Шанхайскую шестерку, спрашивают, могут ли они, обратившись за убежищем, чувствовать себя в России в безопасности, я им отвечаю всегда одно и то же. С узбекским, таджикским, туркменским паспортом на территории России чувствовать себя в безопасности нельзя. Увы, это так, независимо от того, обратился за убежищем или нет. В некоторых случаях обращение за убежищами, тоже у нас есть подтверждение тому, к сожалению, провоцировало дальнейший арест по экстрадиционным запросам. Увы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал, у микрофона Ирина Лагунина. Всю первую половину часа сегодня беседа из цикла «Судьба беженцев в России». Гости студии, руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и беженец из Узбекистана Ахмаджон Нармирзаев. Ахмаджон, когда вы выступали свидетелем на судебных процессах по делам беженцев, какое впечатление произвели на вас судьи? Как они настроены по отношению к людям с пространства бывшего СССР, которые приехали искать защиты в России?
Не могу сказать однозначно, но лично мое мнение, мне показалось, что все-таки они к этому относятся так, вот как перед этим говорила Елена Рябинина, как-то с недоверием. С недоверием в том, что действительно у этого человека, сидящего перед ним, существуют вот именно такие проблемы. Вот именно такие проблемы, что действительно там страшно, что там могут и замучить в застенках и так далее. Мне кажется, они не понимают, для них это не верят они этому. Вот мне показалось, что есть больше присутствует неверие, чем именно вот поверить словам того или иного просящего о том, чтобы ему предоставили убежище или оставили на территории России. Больше неверия и недоверия.
Лена, так почему все-таки Ахмаджону удалось добиться статуса беженца в прошлом году?
Первоначально он получил отказ, когда его обращение, ходатайство о предоставлении статуса беженца было рассмотрено соответствующим управлением Федеральной миграционной службы, он получил отказ, что нас не удивило и было нами воспринято как просто очередной этап процедуры, и более того, вся эта процедура не вызывала никакого пессимизма. Мы помогли ему составить жалобу на этот отказ Федеральную миграционную службу, то есть в данном случае не в суд, а в вышестоящий орган. И вот дальше уже действительно, к искреннему моему, по крайней мере, удивлению, Федеральная миграционная служба отменила отрицательное решение своего территориального органа, направила дело на новое рассмотрение. По результатам этого нового рассмотрения решение было принято положительно, но здесь, не знаю, помнит ли Ахмаджон о таком моменте, когда его пригласили на интервью для уже нового рассмотрения вопроса, ему было предложено не настаивать на получении статуса, а ограничиться заявлением о предоставлении временного убежища. Ну, наверное, Ахмаджон сам лучше скажет о том, насколько отсутствуют механизмы социальной адаптации беженцев в России. Это ему, конечно, карты в руки об этом говорить. Но временное убежище еще меньшую защиту предоставляет. И то, что он тогда все-таки проявил твердость и решил исчерпать до конца свое право добиваться статуса беженца, это ему, конечно, делает честь.
Лена, поясните, пожалуйста, вот это временное убежище и статус беженца. В чем разница?
Временное убежище – это аналог того, что в международном праве называется гуманитарным статусом. То есть это разрешение человеку находиться в стране. Предоставляется оно по гуманитарным основаниям или в случае заболевания, которое не лечится в стране его исхода, или в случае риска подвергнуться жестокому обращению. Ну, предоставляется оно по второй причине, тоже очень далеко не всегда, увы. Оно дается на год, в отличие от статуса беженца, который дается на 3 года. Да, действительно, и тот, и другой статус могут продлеваться, но если со статусом беженца человек имеет право, не имеет какой бы то ни было помощи в реализации своих социальных прав, но он, по крайней мере, обладает этими социальными правами, то с временным убежищем нет даже этого. То есть с временным убежищем человек оказывается просто полностью, целиком и полностью предоставлен самому себе, и единственная защита, которую он получает, это запрет на его принудительную высылку в страну исхода. Но, как мы знаем, запрет на основании закона оказывается бессилен в тех случаях, когда с людьми поступают так, как с Абдулхаком, когда их похищают. По старой-старой хохме о том, что бьют не по паспорту, а по лицу, увы. Статус беженца, ну, чуть-чуть более надежная защита, но, тем не менее, все равно, вот, наверное, хотелось бы услышать мнение Ахмаджона о его социальных возможностях и о том, получает ли он какую-то помощь действительно от властей.
Да, Ахмаджон, я хотела как раз задать вам вопрос, что вот по статусу беженца у вас есть социальные права, а вы сами ощущаете, что у вас эти права есть?
Крата, сестра таланта. Я ничего не ощущаю, никаких социальных гарантий или социальной помощи. Вот я могу смешной такой момент рассказать вам. Да, после того, как сказали «все, мы вас признали», то есть российское государство признало вас беженцем, теперь вы можете поехать туда, в такой, ну, я же не помню куда, и получить в качестве первой единовременной помощи 100 рублей. Но чтобы поехать получить эти 100 рублей, нужно потратить на дорогу 200 рублей. И сами же там, кто это рассказывал и предлагал, говорит, ну, смешно, конечно, вы все равно туда не поедете, зачем вам это нужно. Ну, я хочу сказать, что вообще институт беженцев в России, мягко говоря, не развит, а говоря о социальных моментах, нету их. Я вам рассказал единственный смешной момент. Вот 100 рублей в качестве единовременной помощи. И все. Больше ничего.
Ахмаджон, вы образованный человек, вы прекрасно говорите по-русски. Как вы видите свое будущее? Вы можете развиваться в этой стране? Вы можете, ну, не знаю, приложить свои таланты, свои способности?
Ну, да. Я считаю, что любой человек, если он захочет, может приложить усилия, чтобы где-то там работать и зарабатывать на жизнь и так далее и тому подобное. Но в плане карьерного роста, социального роста, я думаю, что пока в России это невозможно для беженца. Абсолютно невозможно.
Почему?
Ну, потому что этот институт не работает. Это только на бумаге написано, и то не разрегламентировано прям по пунктам. Вы знаете, я не могу, знаете, все познается в сравнении. Я слышал что-то о других государствах, где, как это делается. Я только слышал, я не знаю, как это там развито. Но в России в данном случае, в данный момент моей жизни, нет никаких социальных гарантий и ничего социального для беженца.
Лена, а другие беженцы испытывают такое же ощущение, как Ахмаджон, и их судьба какова?
Я думаю, что другие еще более острые ощущения испытывают, чем Ахмаджон, потому что у Ахмаджона действительно нет языкового барьера. Потому что у Ахмаджона есть, по крайней мере, тот уровень образования, который позволяет ему несколько быстрее, чем подавляющему большинству остальных его земляков, сориентироваться в новой для себя среде. А когда приезжают вот представители той основной категории узбекских, таджикских беженцев, о которых я говорила, это иногда молодые ребята или не очень молодые, из каких-то кишлаков, которые русского языка-то толком не знают, а если знают, еле-еле, которые просто не понимают, в какой среде, где они и как оказались, и у которых даже в перспективе нет шанса получить ту достаточно иллюзорную защиту, которая, к счастью, предоставлена Ахмаджону, то для них первым делом шок в том, что по их представлениям они действительно попали в развитое демократическое государство, если Ахмаджон так предполагал, то что говорить о них? Контраст между Россией и Узбекистаном, да, он действительно велик, но этот контраст, к сожалению, очень далек. То, с чем люди сталкиваются, выйдя из самолета в Домодедово, оказывается слишком далеко от их представления о том, куда они попали. И мне достаточно часто приходится слышать удивленные возгласы. Ну, вот так ведь поступать с нами не имеют права? А разве имеют право делать то-то, то-то или то-то? Там правоохранительные органы или еще кто-либо. Они действительно думают, что вот право с большой буквы – это то, что в России существует. К сожалению, эти иллюзии их разбиваются с очень большим треском и осколками. Очень многие из них оказываются больно-больно ранены, увы.
В сегодняшней беседе участвовали руководитель программы «Право на убежище» Института прав человека Лена Рябинина и беженец из Узбекистана Ахмаджон Нармирзаев. Продолжим на следующей неделе в четверг. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы вернемся после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Когда я уйду из жизни. Мой ангел-хранитель сказал так, может, добавим, а может, напьем. Но до 80 лет я доживу.
Поверх барьеров Анна Стратоновна из старообрядческого храма в деревне Фольварк, Восточная Латвия.
Мне, конечно, надо исправиться. Я очень добрая, и за свою доброту я очень страдаю.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Минске освобожден задержанный в четверг белорусский социолог Олег Манаев. О других подробностях пока неизвестно. Ранее сообщалось, что Манаев, директор независимого института социально-экономических и политических исследований, был задержан милицией без объяснения причин. На прошлой неделе институт опубликовал данные о резком снижении рейтинга президента Беларуси Александра Лукашенко. На Украине подорвался на гранате гражданин России, разыскиваемые по подозрению в громких убийствах, совершенных в Москве. Погибший во вторник на школьной спортивной площадке в Запорожье националист Алексей Коршунов был объявлен в международный розыск по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Группа депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала власти России наказать чиновников, которых Совет по правам человека при президенте России ранее назвал причастными к преследованию и смерти сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Министр внутренних дел России Рашид Нургалеев утвердил новый состав Общественного совета при МВД. Россия готова к присоединению Всемирной торговой организации, если при этом не будут выставляться неприемлемые для нее условия, заявил в четверг премьер-министр Владимир Путин. В отношении авиакомпании «Авианоу» возбуждено административное дело в связи с задержками рейсов. В Братске снят режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с природными пожарами. Свергнутый диктатор Муаммар Каддафи призвал к массовым протестам против новой власти в Ливии.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Национальная идентичность на пространстве бывшего СССР 20 лет спустя. И храм святого семейства в Барселоне. Наследие Антонио Гауди опять под угрозой. В конце сентября, начале октября в Москве прошел международный конгресс под названием «20 лет спустя. 91-2011. Реорганизация пространства и идентичности». Конгресс организовали Институт этнологии и антропологии Российской академии наук, Российский государственный гуманитарный университет, Франко-российский исследовательский центр «Москва» и Организация по изучению национальностей в Нью-Йорке. Рассказывает Вероника Баде.
Что изменилось в мире за последние 20 лет в смысле национальной идентичности и взаимоотношения между разными народами? Миграция, мультикультурализм, права национальных меньшинств, новые границы, процессы, идущие на постсоветском пространстве после распада Союза, все это было в центре внимания участников Конгресса, среди которых профессор Колумбийского университета Майкл Рифкин, профессор французской высшей нормальной школы Мишель Фуше, профессор Ян Шэньминь из Института этнологии и социологии Центрального университета национальности города Пекина, а также многие российские этнологи, социологи, демографы и другие ученые. Один из организаторов Конгресса, академик Валерий Тишков, директор Института этнологии и антропологии РАН, о том, какие проблемы в этой сфере представляются ему самыми актуальными для России.
Ну, во-первых, демография, социальные проблемы и миграция. Это политические режимы, институты, права меньшинств и права человека, как совместить индивидуальные права и права меньшинств. И это религия, идентичность и политика. Где место сегодня религии и разным религиозным системам, и как их можно примирить или наладить хотя бы диалог, чтобы не было конфликта. Каково должно быть место и роль государства. Ну и очень важно, это российская идентичность и межэтнические отношения. Вот как у нас сейчас в России, да и в других постсоветских государствах идет процесс нацистроительства в гражданском их смысле.
По вашим наблюдениям, что в этом плане изменилось в России за последние 20 лет?
Ой, очень много. Совсем другая страна. Современный россиянин уже не так обременен, во-первых, советской идентичностью. Если в начале 90-х годов, наверное, добрая половина россиян родины своей считали Советский Союз, то сейчас это ушло на задний план. Сейчас конкурируют как бы две основные формы самосознания, идентичности и лояльности. Это этническая, условно говоря, по партикулярной культуре, татарской, чувашской, бурятской, русской, чеченской и так далее, и лояльность или идентичность по общероссийской гражданской самосознанию. Они не столько противоречат друг другу, сколько, ну, находятся в таком сложном диалоге, я бы сказал. На первое место где-то люди ставят татарскую свою, скажем, республику Татарстана, второе место российскость, а где-то, особенно крупные города, ставят на первое место, прежде всего, российскую идентичность, а уже потом этническую.
Говорил Валерий Тишков, директор Института этнологии и антропологии РАН. За 3 дня Конгресса прозвучало более 300 докладов. Работали десятки тематических секций. Одна из них называлась так: «Динамика национально-гражданской и этнической идентичности в постсоветском многокультурном пространстве». О теме своего доклада рассказывает председатель секции Леокадия Дробежева, руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии Российской академии наук.
Основная проблематика в том, как меняются представления российских граждан о своей идентичности, российской идентичности. Естественно, что российская идентичность у нас государство молодое, поэтому она формировалась достаточно болезненно. Скажем, в 92-м году, когда мы проводили исследования социологические в Москве, всего 22-24% людей называли себя россиянами. А вот за 20 лет реформ, и особенно начиная с 2001 года, опросы показывают рост российской идентичности. Люди себя идентифицируют как российских граждан. 95% населения согласилось с тем, что они граждане России. Это сейчас, вот весной 2011 года.
А видятся ли вам какие-то проблемы в этой сфере?
Во-первых, мы видим проблемы в том, что нам бы хотелось, чтобы это формировалось не просто государственная идентичность, а чтобы она формировалась как гражданская идентичность. Если ты только лоялен государству, ты выполняешь законы, и этим все ограничивается. А если ты имеешь гражданскую идентичность, то ты себя идентифицируешь с гражданами с этой страны, ты чувствуешь ответственность за судьбу страны.
А входит ли национализм и ксенофобия, распространившиеся в России, в число наиболее актуальных, на ваш взгляд, проблем в этой сфере?
Конечно, они обязательно входят именно в эту сферу, потому что сама идентичность, она может формироваться как позитивная идентичность, а может быть и как негативные, потому что люди чувствуют иногда солидарность друг с другом, именно потому что ощущают какую-то опасность, страх. Вот вы говорите о ксенофобии. Вот эта ксенофобия есть одно из проявлений негативной идентичности. Больше 60% людей у нас сказали, что они испытывают раздражение и иногда испытывают неприязнь по отношению к людям другой национальности. Это очень высокие данные. Таких данных мы в 90-е годы не имели.
Отмечает профессор Леокадия Дробижева. А вот взгляд французского ученого на процессы, идущие на постсоветском пространстве. О теме своего доклада рассказывает Жан Радвани, доктор географических наук, директор Франко-Российского исследовательского центра в Москве.
Это был панель по истории Кавказа. И точнее, как используются разные исторические события и элементы памяти в настоящее время. Проблема, ну, связана с памятниками. Допустим, в конце 10-го года, прошлого года, открыли памятник Эрмолову в Пятигорске. Ну, генерал Эрмолов был один из командующих царской армии. Он служил на Кавказе и был один из тех, которые определили политику царской империи в это время кавказских войн. Но, естественно, кавказские народы, которые у них совсем другая память об Эрмолове во время кавказских войн, и тот факт, что открыли такой памятник, они считали, что это просто провокация. Это было несколько недель после назначения Хлопонина как представителя президента в новом округе. Конечно, можно думать, что вот это какой-то официальный взгляд на историю. Конечно, развитие террористических групп и формирование – это очень серьезная вещь, которая и у вас, и у нас. Конечно, надо бороться с этим. С другой стороны, нужно подумать, как можно интегрировать, как можно развивать вместе, потому что у вас это Российская Федерация, эти народы, они россияне, поэтому надо сделать так, чтобы развитие шло вместе. А если вот такие факты, как такие памятники, я не уверен, что это помогает жить вместе.
Это был Жан Радвани, директор Франко-Российского исследовательского центра. В конгрессе участвовали и ученые из российских регионов. Работой секции по вопросам миграции на постсоветском пространстве руководил Виналий Амелин, доктор исторических наук, директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета, главный редактор журнала «Этнопанорама».
Изменилось многое. В частности, интеграция или отторжение иммигрантов на примере нашего региона. Если вот у нас это приграничье, Оренбурге, в первое постсоветское десятилетие нам ехало русскоязычное население из стран Центральной Азии, то вот последние 10 лет, ну, это период мы будем, если брать с 2000 года и по 2010 год, он, конечно, характеризуется резким ростом, увеличением трудовой миграции. Нам направляются миграционные потоки из стран Центральной Азии. У нас в Оренбурге уже межэтнические отношения стабильны, но этнологический мониторинг, который мы проводим регулярно, свидетельствует о том, что все же наблюдается снижение толерантности к некоторым этническим общностям. Конечно, цифры не те, которые на федеральном уровне, в мегаполисах. У нас они ниже, но тем не менее динамика показывает снижение толерантности. И это оренбуржцы связывают, конечно же, с прибытием мигрантов. Хотя следует отметить, что в принципе мигранты, они никоим образом не влияют на рынок труда.
Что вы можете сказать о политике местных властей в этом вопросе?
Как только только грянул финансово-экономический кризис, то здесь политика местных властей была направлена на то, чтобы защитить местные кадры. Даже было соглашение заключено между правительством, профсоюзами, работодателями Оренбургской области о взаимодействии в сфере социально-трудовых отношений и социальной защиты населения Оренбургской области. В частности, установлен для всех работодателей при приеме на работу иностранных работников их предельная численность, то есть не более 30%. Второе. Руководство полагает, что необходима федеральная программа, концепция миграционной политики. И проект такой программы у нас разработан в Оренбурге на 2011-2015 годы. И большую роль играет и формирование установок толерантного сознания, и профилактика экстремизма, противодействие ксенофобии. И в этом направлении достаточно много делается. Ну и, конечно же, очень остро стоит вопрос адаптации и интеграции. Создание такого механизма взаимодействия старожителей, новожителей.
Таковы наблюдения историка Виналия Амелина из Оренбурга. Своими впечатлениями от Конгресса 20 лет спустя «Реорганизация пространства и идентичности» делится доктор социологии Владимир Мукамель, заведующий сектором Института социологии РАН, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Впечатление самое хорошее по той простой причине, что удался разговор о тех проблемах, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Со всем комплексом, казалось бы, даже неразрешимых проблем в сфере социальной жизни, в сфере межнациональных отношений. Специалистам всегда достаточно просто понять друг друга. Вот, на мой взгляд, сегодня одна из основных проблем – это то, что тот дискурс, который продуцируется в научной среде, он не доходит до простого человека, до обывателя. Средства массовой информации либо его игнорируют, либо препарируют в таком виде, что лучше бы они молчали. У нас все события за рубежом натягиваются, причем искусственно натягиваются, на наши российские реалии. Остров Лампедуза, английские бунты, события во Франции середины 2000-х, Брейвик, Норвегия. Все это рассматривается через призму, когда это придет к нам. Специалисты обсуждают эти проблемы, но несколько иначе. И на Конгрессе это проявилось, когда вполне уважаемый специалист, он сказал, что вот бунты в парижских пригородах, это проблема мигрантская, но там присутствовали французские специалисты и российские, которые занимались этими вопросами. Это было всеобщее возмущение. Ну, в средствах массовой информации это подается так. Те очень сложные вопросы, которые происходят на Западе и которые обсуждаются в этих государствах сквозь призму межкультурных отношений, социальных проблем, у нас все это сводится к проблемам этническим и мигрантским.
Отмечает социолог Владимир Мукамель. Очень многое изменилось в мире за последние 20 лет в плане национальной идентичности и межэтнических отношений. И не только ученым, но и средствам массовой информации предстоит разрабатывать новые способы обсуждения этих проблем.
О Конгрессе 20 лет спустя «Реорганизация пространства и идентичности» подробнее Вероника Баде расскажет в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Барселоне объявлено, что знаменитый модернистский храм Святого Семейства, спроектированный испанским архитектором Антонио Гауди и строящийся с конца XIX века, возможно, будет завершен через 15-17 лет. Рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Храм Святого Семейства начали строить в 1882 году по заказу местного католического общества почитателей святого Иосифа. Планировалось, что его строительство займет не более 8 лет. Автором первого проекта был известный в Барселоне архитектор Франциско де Пауло дель Вильяр. Зодчий задумал создать храм в модном в те времена неоготическом стиле. Однако уже через год строительство поручается молодому и еще малоизвестному архитектору Антонио Гауди, в будущем великому мастеру, построившему в Барселоне здание в свойственном только ему причудливо-фантастическом стиле. Гауди полностью переделал проект. Он занимался строительством храма в течение всей жизни, 43 года, вплоть до своей смерти в 1926 году. За это время было сделано немало, но полностью завершенными оказались лишь крипта и фасад Рождества. Именно этот фасад и крипта были объявлены ЮНЕСКО в 2005 году достоянием человечества. Кардинал-архиепископ Барселоны Луис Мартинес.
Антонио Гауди, этот божественный архитектор, мечтал, что его храм Святого Семейства станет подобием райского строения, частицей небесного Иерусалима, спустившегося волей Всевышнего на землю. Ведь мастер работал в постоянном диалоге с Богом. Звон колоколов, устремленного ввысь величественного здания, по его задумке, должен сочетаться со звучанием пяти органов и голосами полутора тысячи певчих. Подлинно единственный в своем роде храм Божий.
Центральный вход фасада Рождества венчается скульптурной группой, изображающей Святое Семейство. Все фигуры выполнены в натуральную величину. На фасаде можно увидеть библейские сюжеты: бракосочетание Иосифа и Марии, бегство в Египет, Христос среди учителей, избиение младенцев, взрослый Иисус плотничает. Жуан Риголь.
Наша страна, наши жители постоянно открывают для себя храм Святого Семейства, ведь это не просто монументальное здание. Это подлинный шедевр зодчества и снаружи, и изнутри. Мастера давно нет, но его идеи, его задумки продолжают воплощать в жизнь люди, которые считают себя его последователями. Посещение этого монументального памятника становится для людей праздником.
Храм спроектирован в форме креста. Главный алтарь возвышается над криптой. Его окружают 7 часовен. Длина внутреннего помещения 110 метров, ширина 80. В храме одновременно могут молиться 14 тысяч человек. Что касается 18 башен, то 12 из них посвящены апостолам, 4 – евангелистам Матфею, Марку, Луке и Иоанну. Центральная – Христу, еще одна башня – Богородицы. По задумке Гауди, ночью центральная башня должна освещаться прожекторами. Главный архитектор проекта – академик Жорди Бонет.
Гауди хотел, чтобы его храм стал божественным посланием, выполненным языком архитектуры и скульптуры, и чтобы этот язык был понятен всем, и верующим, и неверующим. История жизни Христа предстает на фасаде Рождества. Здесь видны сцены из его детства и взрослой жизни. Фасад страстей Господних представляет сцены распятия и положения во гроб. Но особый интерес представляет символика воскресения и вознесения. Чтобы поверить в воскресение, нужно быть верующим, поэтому скульптурную композицию, расположенную вне храма, можно увидеть через окно, лишь войдя в храм, то есть уверовав в Христа. Это одна из символических задумок архитектора.
В ходе многолетней работы над храмом Гауди значительно дополнил свою первоначальную идею. Исправлению проекта способствовало и то, что стройка не раз останавливалась из-за нехватки ресурсов, и зодчий мог вносить в проект все новые и новые дополнения. Кардинал Луис Мартинес.
Когда Гауди спрашивали, сколько лет будет строиться храм, маэстро отвечал, что его хозяин никуда не спешит, имея в виду Господа. В какой-то степени оказался пророческим и ответ зодчего на вопрос о том, кому доведется освящать храм. «Хосе», — ответил Гауди. Действительно, в 2010 году, пока еще недостроенный храм, освятил папа римский Бенедикт XVI, имя которого Йозеф Ратцингер, по-испански «Хосе». Сегодня этот неповторимый храм является достоянием и мировой культуры, и католической церкви.
Кстати, за долгие годы вокруг строительства храма появилось множество легенд. Говорят, что даже выбор молодого архитектора был не случайным, а сделанным самим небом. Главе общества святого Иосифа Хосе Марии Бокабельи якобы явилась во сне сама Богородица и повелела сделать выбор в пользу Гауди. Тем не менее, храм оказался незастрахованным от несчастий. Первое произошло летом 1936 года, когда сторонники правительства Народного фронта, хозяйничавшие в Барселоне, стали грабить и жечь церкви и монастыри. От огня сильно пострадала крипта с ее 7 часовнями и ризницей. Однако самой большой утратой стала гибель большинства макетов, сделанных Гауди, по которым продолжали строительство его ученики. После возобновления работ в 1944 году многое в проекте приходилось восстанавливать по памяти. Архитектор Жорди Бонет.
Я руковожу работами храма Святого Семейства уже 26 лет. Когда меня пригласили на эту должность, я не думал, что мне доведется столько сделать. Я тогда ставил перед собой задачу лишь создать перекрытие здания. Но мы достигли значительно большего, что позволило осветить собор и использовать его для проведения месс. Долгострой, видимо, судьба барселонских храмов. Например, наш кафедральный собор был завершен лишь в начале 20-го столетия, а его строительство началось в 14 веке. У нас фактически закончена работа над главным интерьером храма. Остались некоторые незавершенные детали. К примеру, нет еще витражей. Они установлены на окнах нижнего уровня. А остальные будут монтироваться по мере поступления денег. Сразу все завершить невозможно.
Жорди Бонет отмечает, что, приступая к работе над храмом, ему приходилось многое домысливать, основываясь на немногих уцелевших от пожара 36-го года документах. Он признается, что подражать гению Гауди оказалось непросто. Ведь речь, помимо всего прочего, шла о сложнейших инженерных разработках, к примеру, оригинальных по своей геометрии опорах, которые держат своды храма и напоминают стволы деревьев.
Главная задача состояла в том, чтобы оставаться верным идеям Гауди. Маэстро знал, что не сможет завершить работу над храмом, поэтому оставил записки и макеты своим ученикам в надежде, что они продолжат его дело. К сожалению, большинство этих материалов было уничтожено.
Стиль, в котором творил Гауди, относят к модерну. Однако фактически в своих работах он использовал элементы самых различных стилей. Творчество Зодчего – это мир кривых поверхностей и параболических арок. Это только его собственный, безошибочно узнаваемый стиль. Гауди говорил, что падение нравов наступает тогда, когда человек перестает любоваться природой. Сам архитектор любовался и изучал природу постоянно. И действительно, строения Гауди выглядят будто созданы самой природой, кажутся ее частью. И это касается не только архитектуры, но и скульптуры. С 1978 года работает на строительстве храма японский скульптор Эцуро Сотоо. Он, в частности, изваял ангелов, празднующих рождение Христа для фасада Рождества. В своей работе мастер столкнулся с теми же трудностями, что и архитектор Бонет. Оригиналы, выполненные самим Гауди в гипсе, погибли в 1936 году при пожаре. Не осталось даже рисунков или фотографий скульптур. Как можно было воссоздать их? Вот что об этом говорит сам японский скульптор.
Я пытался понять философию Гауди, пытался изучить его работы, но всякий раз натыкался на глухую стену. И, наконец, я понял, чтобы строить храм, задуманный Гауди, надо попытаться посмотреть на природу его глазами. Потому что он учился у самой природы, поскольку природа является лучшим творением Бога. Гауди был весьма набожным человеком, и это явилось составляющим его гения. Недаром многие церковные деятели и простые верующие уже давно требуют его канонизации. Я лично открыл для себя христианскую веру через творчество Гауди.
При создании скульптур Гауди прибегал к разным способам, всякий раз стремясь как можно точнее копировать природу. Натурщиками ему нередко служили рабочие со стройки или посетители соседних баров. В качестве прототипа ослика, который должен был выглядеть изможденным, использовали животные местного старьевщика. Птицы усыплялись хлороформом, обмазывались жиром и с них делались гипсовые отливки. Священник храма Луис Бонет – брат главного архитектора.
Библейские сцены, алтарные элементы вынесены на внешние стены храма. Его внешнее убранство гораздо богаче внутреннего. Здесь языком скульптуры изложено все Евангелие. Таким образом, человек побуждается к молитве, находясь еще за пределами храма.
Между тем, строительство не переставали преследовать несчастье. Не так давно один из посетителей храма, оказавшийся душевно больным человеком, вновь устроил поджог в крипте. От огня полностью выгорела ризница. Ее восстановление потребует времени и больших затрат. И это не все. Авторы проекта скоростной железнодорожной магистрали Барселона-Мадрид решили проложить туннель, по которому поезда должны следовать в черте города к железнодорожной станции в непосредственной близости от храма. Возникло опасение, что постоянная вибрация от проходящих тяжелых составов может в конце концов повредить творению Гауди. Это опасение разделяют многие ученые, включая американских и японских специалистов. Однако туннель, несмотря на многочисленные протесты, все же прокладывают. Бывший председатель патроната храма Жуан Риголь.
Независимые технические специалисты говорят о реальном риске, которому подвергается храм, учитывая его объемы и вес всей конструкции. К тому же вблизи сооружения уже проложены туннели метро. Тем не менее, власти отказались остановить строительство нового туннеля, ссылаясь на мнение чиновников и инженеров, заинтересованных в строительстве частных компаний. Мы считаем, что храму грозит постепенное разрушение. Остается лишь надеяться, что этого не случится.
Добавим, что еще недостроенный храм Святого Семейства – один из самых посещаемых туристами монументов не только Барселоны, но и всей Испании. В год здесь бывает более 3 миллионов человек.
О храме Святого Семейства в Барселоне рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Лина Ширяева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйджисат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
До Шехтмана считалось, что кристаллы образованы атомами, сгруппированными...
Не можем согласиться с его односторонним обвинительным уклоном в адрес
Пакистан
Дамаска.
Это наш брат-близнец, а Индия...
Нелли Дмитриева большой... фигурирует в списке по делу Магнитского под номером 4.
Верховная Рада отказалась рассматривать документы оппозиционера.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».